Сегодня мы вернемся к одной интересной теме, которую раньше мы ее разбирали, но как время и опыт показывают, не все, что здесь разбирается, запоминается. Итак, помните, такой был фильм «Остров» Гунгина? Там суть заключалась в том, что был один кочегар, который во время войны чудом спасся от смерти, ну, путем предательства, конечно. Так или иначе, он спасся. Остался жить. И он был простой кочегар. Но через свое смирение и покаяние он все время чувствовал, что смертный грех на нем за то, что он предал человека и остался жить. И он на этом острове выкинул его туда волною. И он там остался всю жизнь кочегарить. А рядом, ну небольшой, так скажем, но монастырь. И там есть и настоятель, там есть разные должности у людей. А вот этот вот человек кочегар, к нему люди съезжаются с материка. В очередь стоят, потому что он помолится, и происходит какое-то чудо, исцеление. А вот все остальные, включая настоятеля, они сколько ни молятся, ничего у них не получается. И один такой молодой, там был священник, он этому кочегару завидовал. И все время настоятель говорит: вот смотри, к нему за всяким суеверием с материка приезжают, а в очередь стоят. А этот кочегар его спрашивал, он ему задавал вопрос. Слушай, говорит, брат, а ты не знаешь, за что Каин Авеля убил? А за что? И он в конце концов и пожаловался даже настоятелю. Он говорит: ты знаешь, вот брат Анатолий, он меня все время спрашивает, а за что Каин Авеля убил? А настоятель ему говорит: а правда, а за что? Ну, понятно, что ты же ему завидуешь, и в этом надо признаться. И вот интересный такой вопрос, за что же Каин Авеля убил? Я не знаю, вы можете на эту тему подумать, но это был весь смысл этого фильма. За что же Каин Авеля убил? Интересно. И у меня к вам есть вопрос. Я его задал некоторым уже нашим здесь присутствующим. Похожий вопрос, но мне хочется получить на него ответ сегодня, чтобы мы, Миша, с вами вместе разобрались. Вы готовы? Ответьте на вопрос. Вопрос так звучит. Почему Давид в возрасте 15 лет был способен голыми руками победить льва и медведя? Вы меня спрашиваете, почему? Это я вас спрашиваю, почему? Вы когда не видели мальчика 15-летнего, чтобы он мог взять голыми руками льва за душу? Так почему он мог это сделать? Медведя взять за холку и убить, я вообще не знаю. Раб твой, он это сам говорит, бежал, говорит, за ним и догонял его и отнимал. А если он там сопротивлялся, то он его убивал, говорит. Он его брал и: ах ты лев такой, на тебе по заднице. И все. Так почему Давид мог это сделать? И почему мы не можем? Или это сказка, наверное? Не, ну там же это гипербола, наверное. Ну там это преувеличение красочное. Чтобы мы, ну, как, на самом деле он кузнечиков ловил. Он представлял, что это лев и кузнечиков, раз поймает и голову. Ну, преувеличение образно, метафора, гипербола. Значит, если мы будем бороться со страхом, то мы тоже сможем это сделать. Я думаю, что нет, этого недостаточно. Сильный был? Да он был, написано, малого роста.
Ну что?
Кудряв. Он небольшого роста был, Давидик. Взял трехметрового дядьку и взял ему в лоб, замочил. С первого раза, не целясь, взял камушек. Не путайте, никогда не проповедуйте, что он был выдающимся человеком, или что был с ним Бог там и так далее. Все это неправильный ответ. Неправильный ответ. Да, Бог был с ним, но это неправильный ответ. Правильный ответ, что Давид был помазанником Божьим. И на нем пребывало Божье помазание. 15 лет. Он был маленьким мальчиком. Саул начал делать всякие беззакония. И его помазали на царство Давида, маленького мальчика. Он был помазанником Божьим. На него возлили елей, он был царем. Время еще не пришло ему встать на царство, но он был уже помазан на царство. О чем это говорит? Он был помазан на царство. Что значит, как это помазание, что вот если мы возьмем просто бутылку растительного масла и выльем на голову кому-нибудь, от этого он станет помазанником или нет? Масло само по себе не имеет, имеет смысл, потому что Бог сказал пророку: иди и помажь мне его, я скажу кого. Понятно, да? Я скажу тебе, в какую семью. Он пришел в эту семью, выбирал кого побольше, кто постарше, нет ни того, нет ни того. того, нет, не того. Бог ему говорит, не того. Все предстали перед ним. Папа уже в расстройстве. Он говорит, нет ли у тебя еще кого? Да есть один там, маленький еще такой, небольшого роста, миловидный. Иди сюда. Вот он, оказывается. И он говорит, помазывается этот человек на царство. Он теперь становится царем. Что это значит? Ему Бог сказал помазать. Значит, Бог вот этим символическим действием наделяет этого человека определенными полномочиями, чтобы он выполнял определенную функцию на этой земле. Да или нет? К помазанию что прилагается, если это царь? Власть. К помазанию что прилагается, если это царь? Сила, армия. Но пусть у него не было армии, которой было зримо видно у этого мальчика 14-15-летнего. Пусть не было. Но у него была армия ангелов, которая поддерживала его в делах царства. Его помазание действовало в интересах царства и народа, на котором он царствовал. Да или нет? Это была его роль выйти и победить филистимлянина. Потому что другой царь, он не выполнял свою функцию. Он уже не выполнял ее. О чем это нам говорит? Ну, хорошо, оставим теперь Давида. Оставим Давида как такового и посмотрим. Деяния 38-39 написано о помазании Иисуса Христа. О чем там говорится?
Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета.
Так.
И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним.
Вот этого достаточно. Значит, мы знаем, что Иисус был помазанником. Люди думали, что Он будет помазанником, как Давид. Они путали помазание царское и помазание, которое было на Иисусе Христе. Они думали. До самого последнего момента они думали. До сих пор евреи думают о другом помазании. Но помазание Иисуса было другим. Каким? Вот здесь все сказано про помазание Иисуса. Каким оно было? Что Он делал? Первое. Он ходил благотворя. Я последнее время думаю о том, что на самом деле вот христианство, в котором мы с вами живем, и большую часть христианства, которое мы знаем, оно что-то утеряло из Евангелия. У него есть только половина Евангелия. Вторую половину они не помнят. Хотя в помазании мы видим, первое, это он ходил благотворя. То есть он делал доброе. Он делал людям добро. Он никому не делал ничего плохого. А христиане увидели самый конец Евангелия от Марка, где Иисус, так сказать, возносится, и Он говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И все программы христианские, они сводятся к тому, что учить, крестить. А если ты говоришь, а как благотворительность? Ну вот, благотворительность. Нет, мы на социальные программы деньги не выделяем, нет. У нас великое поручение есть. Учить и крестить. Умножать церкви. Я с этим согласен. Приманивать благотворительностью нельзя. Это что значит? Это значит, если ты отдаешь старые джинсы драные и говоришь, ну вот вы пришли, и вот Евангелие, вы нас послушаете, мы вам будем проповедовать, приходите в нашу церковь там и все остальное прочее. Это приманивать. Но если ты действительно делаешь доброе дело, качественное дело, на профессиональном уровне, посвящением. Это другие вещи. Иисус никому не раздавал драные джинсы. Его благотворительность, она была фундаментально изменяющей человеческие жизни. Понимаете, да? То, что Он делал. Оно изменяло человеческие жизни. И Иисус сказал также, это как бы не кто-то, это не апостол даже сказал, не какой-то апостол сказал. Это сказал сам Иисус. Он сказал, что вы сделали одному из малых сил, то вы сделали мне. Они удивлялись, а когда мы тебя напоили, что делали? Проповедовали Евангелие? Нет. Когда напоили, когда вы меня посетили, когда я был там в тюрьме, это я болен был, вы посетили меня. Он сравнивает себя и людей, ставит на одинаковый уровень. И то, что мы делаем по отношению к людям, он ставит на уровень отношения к себе. Это понятно или нет? Понятно. Но я думаю, может быть, потому делается вот этот вот перекос на учение, рост церквей и так далее, а церкви потом вырастают такие, ни шатка, ни валка как-то двигаются и как-то так стоят и так далее, и все равно в церкви проблемы и прочее, прочее. Почему? Потому что учить можно безответственно, да или нет? И ты, в общем, за человеческие судьбы не отвечаешь. Мы главное, что мы их проповедуем. А потом мы сталкиваемся в церкви с большими проблемами. Я уже говорил об этом. Мы приезжали в тюрьмы. Там люди, они привыкли проверять вас на вшивость. Хотя у нас, может быть, вшей нет, а у них у всех почти есть. Но они нас проверяют на вшивость. Что это значит? Отвечай за свои слова. А мы не готовы были отвечать за свои слова. Мы думали, что мы приедем туда и проповедуем, и им говорим: приходите к нам, вот, Бог изменит вашу жизнь и так далее. И вот они приходят стройными рядами. Один, потом второй, а потом третий, а потом пятый, десятый. И все они приходят на совет. И в совете все время стоит этот вопрос: ну как же, мы привыкли, у нас есть свой бюджет в церкви, мы вот тратим на вечерю, вот там даже пастору зарплату не платим, и вообще на всем экономим, мы привыкли жить скромно. А они приходят одному: дай 100 рублей, дай. В 94-м году там 100 рублей или 1000, это уже большие деньги были. Да 2000 это месячная зарплата была, дай столько. Как же так, Дима, зачем ты их всех сюда привозишь? Почему ты на совете поднимаешь этот вопрос? Смотри, они жить не умеют жить. Ты им даешь месячную зарплату, они их завтра приходят, у него нет ничего, потому что у него нет ни кола, ни двора, ни утюга, ни кастрюли, где он может что-то сварить, да он и варить ничего не умеет, и на базар только ходит, если что, своровать. Раньше он никогда там, чтобы покупать что-то, ему в голову не приходило. Но он не умеет жить, но он христианин, он покаялся, он Библию читает, он приходит и так далее. А как с ним жить? Жить как? И вот тогда вот приходит вот вызов, вот такой вот. А что делать-то теперь? Как же это благотворя? Вот он приходит, у него туберкулез неизлечимый. А я его должен в дом себе пригласить. Он должен сесть за стол. Я же верующий человек. Мы же помолимся, и никто не заболеет. Там все хорошо. Так вот, еду за ним. Значит, я же верующий человек. Его надо взять из больницы, привезти на собрание. Верующий человек, он, значит, можем мы участвовать вместе с ним в вечере. На меня все косо смотрят. Дима, кого ты привел? Он же туберкулезник и так далее. Ой, а мы не готовы, вы понимаете? Это растягивает. Благотворительность растягивает наши принципы, в то, в чем мы стоим, понимаете? Оно заставляет нас изменять свою точку зрения, принимать неадекватные решения, делать подвиги. А некоторые готовы. Вот молодежь говорит: дядя Дима, или Дима меня еще тогда называли, давай мы будем тоже ездить посещать их в ту больницу. Я их собрал, они все сели, молодежь. И я говорю: вот, братья, я вам могу сказать откровенно, это должен быть ваш выбор веры. Вы можете заболеть туберкулезом. Я предупреждаю, если вы не готовы к этому служению, вы можете заболеть туберкулезом. Поэтому это не то, что ходить бабушек посещать по воскресеньям после собрания. Это разные вещи. Это настоящее. Настоящая брань, это война. Вы должны быть посвящены на это. И я вам могу сказать, после этого моего вводного слова никто на второй раз не откликнулся. Это было наше служение хотя бы одному человеку, хотя были и другие. Но вот я помню один человек, которого мы что только не делали, чтобы с ним пройти. Были и другие. Я к чему говорю? Может быть, поэтому у людей есть вот такое понимание, что главное наше поручение – это ходить, учить и крестить до края земли. Почему? Ну, вот такое вот поручение. Это непросто. Но я вам могу сказать, те люди, которые ехали в евангелизацию племен, они там занимались благотворительностью. Они строили больницы, они делали это в полноте. А там, где это будет однобоко, это никогда не будет работать, потому что в этом нет помазания Иисуса Христа. Вы не помазаны на то, что мы избираем однобоко. Есть здесь первый, он ходил благотворя, исцеляя. Здесь это написано. Где сейчас это помазание? Вопрос. Иисус – глава. Куда выливают во время помазания? Вы читали Давида? Куда вылили ему это? На голову! А потом это куда стекает? На тело стекает. Тело кто? Значит, на ком сейчас помазание? Где сейчас пребывает помазание Иисуса Христа? На ком? Поднимите руку, скажите. Это я. Не на мне, на всех. Все, кто составляет тело Иисуса Христа, на нем пребывает помазание. Что это значит, это помазание? Что мы можем убивать льва и медведя? В этом заключается помазание. Войны вести, как Давид? Нет, мы прочитали, что не в этом помазании. На нас может быть только помазание Иисуса Христа. У нас нет помазания вести войны, убивать других людей, там, в общем, выходить на Майдан. У нас нет этого помазания, это не наше помазание. Вот все, что написано, какое было помазание на Иисусе Христе. Вот оно, все, другого нет. Это понятно? Поэтому, если вы ищете в себе признаки, вот вы хотите узнать, а есть на мне помазание или нет? На Давиде же было помазание. И если на мне есть помазание, я тоже смогу убить льва. Неправильно. Почему? Это другое помазание. Ну вот если даже вот вы посмотрите, вот они оба члены церкви, члены одной семьи. Но между ними есть существенная разница. Кто родил детей? Оба. Мужчинам хочется к этому как бы... примазаться, да. У мужчины есть помазание дать семя, у женщины есть помазание вынашивать семя и дать жизнь ребенку. Это разные вещи. При всем своем желании захочет родить, у него нету этого помазания, и он не сможет этого сделать. Точно так же на работе есть директор, а есть главный инженер. У них разное помазание у директора и у главного инженера. Почему? Директор, он руководит общими вопросами предприятия. Если он будет вникать в каждые отдельные детали технические, он упустит какие-то другие вопросы, экономические, стратегию там и так далее. То, что он должен видеть. У всех разное помазание. Поэтому помазание царя Израиля, которым был Давид, и помазание Иисуса Христа, они принципиально отличались одно от другого. Чего не понимали евреи. Но они хотели, чтобы Иисус был как Давид, а он, у него было другое помазание. И то же самое нас касается. Мы не можем иметь помазание, как у Давида. Но мы можем иметь помазание, как у Иисуса. Можем. Мы имеем помазание, но пользуемся мы им или нет. Я хочу сказать еще один момент, вернуться к тому, о чем мы говорили. Что Давид, он имел способность побеждать огромных животных. Льва, медведя, он мог побеждать их в свои 15 лет. Потому что он был помазанник. Да или нет? Вы согласны с этим? А это сверхъестественно или не сверхъестественно? Сверхъестественно. Тогда вы должны спросить себя. Если на нас есть помазание Иисуса Христа, в нашей жизни должны происходить сверхъестественные явления. А мы их видим или не видим? Как научиться видеть сверхъестественные проявления, если они есть? Мы видим сверхъестественные проявления? Кто-нибудь видел сверхъестественные проявления в нашей церкви? Не просто так в своей жизни, а я хочу сказать, в своей христианской жизни, в нашей церкви, в нашей среде, там, где действует Божье помазание. Вы видите проявление сверхъестественного Духа Святого? Так это же здорово. Значит, вы можете быть свидетелями того, что на нас здесь, в среде церкви, пребывает сверхъестественное помазание. Слава Богу. Люди ищут сверхъестественного помазания. Очень мне понравилось, что я... слушал брата вот Сергея Нечитайло, несколько проповедей его послушал, один еще пример. Он говорит, вот люди, они говорят, хотят видеть проявление Духа Святого. И для этого они даже готовы что-либо делать не совсем честно по отношению к Богу. Например, вот мы стали говорить об исцелении. И решили, значит, что у нас каждый раз будет теперь вот проходить молитва об исцелении. И люди стали падать. И я, говорит, он про себя говорит, таким важным уже чувствую себя. Только подхожу, раз, упал. Подхожу, раз, упал. И вот, говорит, там 12 ашеров, они все их ловят. И вот, говорит, они никому не отказывают в этих молитвах. Там приходит человек, их просит помолиться, выходит, тоже упал. Ну, вот. И одна, говорит, такая женщина огромная пришла, узбечка, килограмм 120 весом. И она вся в таком этом, на атласе, а он скользкий такой. Вот она, говорит, один раз пришла, упала, и вот эти ашеры ее там таскали, поэтому не знали, а у нее, говорит, это скользко все, заголяется все. Ну, искушение для всей церкви. Он говорит, я ее позвал и сказал, вот ты откуда, сестричка, там туда-сюда, вот она сказала адрес. Вот, говорит, так, тебе нравится у нас? Да, нравится. А что тебе нравится? Ну вот, говорит, вы молитесь, говорит, вот я падаю, там молодые ребята меня ловят. Он говорит, ах ты тварь такая. Ну он так и сказал, он так и сказал. Да, нравится тебе, что тебе молодые ребята ловят. Все, с завтрашнего дня никаких ашеров. Падаешь под действием Духа Святого. Ничто тебе не повредит. А пол-то у нас, говорит, бетонный. И вот, говорит, они, смотришь, я подхожу, говорит, молюсь. Он, говорит, падает, но в мосте. И действие Духа, говорит, Святого немедленно прекратилось. Ну, как бы в кавычках это говорит. Это и смешно, и очень обличает нашу человеческую природу. То есть нам хочется видеть этих знамений, но реально, по-честному, мы их видим или не видим? Не выдаем ли мы желаемое за действительное? То есть хочется, конечно, чтобы было зримо, очевидно, проявление Духа Святого. Но вот он их обличил, он говорит это не про чужую церковь, он про свою говорит, про свою молитву. Поэтому я думаю, а зачем ему это придумывать и врать? Надо же, чтобы честно было. Я хочу, чтобы мы говорили честно о таких вещах, чтобы все было по-честному. Мы будем говорить о нашей церкви, будем продолжать. Если в нас здесь помазание Духа Святого, и если у нас проявление Духа Святого сверхъестественное, то может еще раз сказать, конкретно поднять руку и сказать, я видел проявление Духа Святого, чудесное исцеление, чудесное проявление, чудесное избавление в нашей церкви. Я первый поднимаю. Я видел их неоднократно. Многократно видел. Слава Богу. Значит, в нашей церкви есть свидетель того, что на нас пребывает помазание. Аминь. Но вот что чрезвычайно важно. Иоанна 14:26. Это Иисус говорит. Он говорит про помазание. Что он говорит?
Наступник же Дух Святой, которого ради меня пошлет вам Отец. Он всему вас научит и напомнит все, о чем я сказал вам.
Он вас научит всему. Научит. А вот еще интересно. 1 Иоанн 2:27. Один и тот же автор в другом послании пишет. Ну, в смысле, Иоанн пишет. Там он свидетельствовал. Видимо, он запомнил слова Иисуса. Он говорит.
Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, у вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас.
Правильно. Все. Этого достаточно. Помазание учит, мы научены, мы знаем, как это делать. Я как-то недавно видел мультик детский, он вообще-то старый, просоветский, там был заяц, который всем давал совет. И вот он всем раздавал советы, значит, как учить, например, утят плавать. Мама утка, он говорит, да неправильно ты детей учишь, давай я сейчас объясню. Там. И вот он учит утят плавать. Таким образом, пока там какой-то утенок чуть не утонул. А то, в общем, в конечном итоге ему досталось по полной программе этого учителя. Почему? Потому что у утки есть помазание быть уткой. У мамы утки есть помазание учить своих детей. Откуда она это знает? В ней заложено, она помазана Богом, она уполномочена на этой земле быть уткой и учить своих детей плавать. А заяц, он уполномочен или нет? Учить утят плавать. Он сам не умеет плавать, но он теорию, может быть, знает. Он теорию выучил, он там говорит, вот тебе надо руками и ногами, чтобы ноги там синхронно работали и так далее. Вот утенок попробует это повторить за зайцем, и все. И утенок утонул. А утенок рожден, чтобы плавать, ему не надо даже учиться. Просто мама говорит, идемте за мной, я не за ней иду. Что ты делаешь? Они сейчас утонут, они же не обучены, они не прошли курс, семинар или еще чего-то в этом роде. Не, а им не надо, они просто раз-раз лапками и поплыли. Все, почему? Они для этого предназначены. Значит, я хочу сказать, чтобы вы это поняли. Мы прочитали 10:38, Деяния написано, в чем состоит помазание Иисуса Христа. Все, что делал Иисус на этой земле, помазание нас учит, и мы научены, как это делать. И нам нужно очень сильно постараться, чтобы не услышать этот голос Духа Святого, который нас учит, чтобы не делать этого тому, чему учит нас помазание. И если мы что-то делаем в рамках этого помазания, это естественно, и оно получается у нас без наших специальных для этого мероприятий и так далее. Просто оно начинает каким-то образом получаться. И нам не нужно, чтобы кто-то учил нас этому, потому что Дух Святой нас этому учит. Вот что здесь написано. Вы видите? Я хочу, чтобы мы постарались еще раз обратить наше внимание на то, что происходит в нашей церкви, и увидели здесь руку Духа Святого. И помазание. Это чрезвычайно важно, чтобы вы это увидели. Итак, мы должны говорим, если есть помазание, мы должны увидеть сверхъестественные чудеса. Сегодня я решил написать. Вы просто напишите все, что вот в вашей жизни, что вы сделали за это время, каких вы достигли достижений и к чему вы хотите. Я сел с утра сегодня, в течение 3 часов, я все время только на эту тему писал и написал. Я был поражен, насколько Бог проявляется в нашей жизни сверхъестественно. Просто нам кажется, что некоторые вещи, которые мы делаем, наши вещи, обычные вещи, которые мы делаем, мы не замечаем сверхъестественного присутствия Божьего. Хотел, я ведь этот вопрос первым задал не вам. Я просто хотел продолжить этот вопрос. Для всех теперь обсудить это. Как ты думаешь, почему Давид в свои 15 лет мог совершать такие сверхъестественные вещи? Потому что он был сильный, выдающийся, хорошо тренировался. Или в чем? С детства был научен. Вот ему приведут маленького льва, он раз его надушит, потом чуть-чуть побольше, раз. Таким методом, от простого к сложному, он достиг такого результата к 15 лет. Там, вот, за это время столько инвентаря было истрачено, столько львов задушено. И теперь он достиг таких серьезных результатов. У него был тренер, он приходил, его тренировал. Он, значит, учил. Смотри, я тебе могу показать. Да подожди, такого человека не было вообще. Ни одного. Это был там Самсон. Ну, может быть, Самсон, он воскрес. Приходит и говорит: Давид, давай я тебе покажу. Но он был давно мертвый. Там Самсон когда-то разорвал. А больше таких людей не встречал. Кто может его тренировать? Кто Давида может тренировать? Кто может ему показать, как это делать? Так, покажи мне, как это делать. Я не могу тебе показать. А, тогда ты не тренер. Что это за тренер, если ты не можешь мне показать, как нужно задушить? Я не знаю как. Ты не тренер, все, иди, я буду другого найду. Да нету такого человека, нету. Или тренер приходит и говорит: по метанию прощи в Голиафа. Вот тебе Голиаф, вот ценишься его прямо в лоб. Да там была целая армия, армия людей. Они 40 дней просто воняли от страха. Никто не мог выйти даже, найти хотя бы одного поединщика, для того, чтобы можно было с ним сразиться. У него был тренер Саул. Он говорит: давай оденем на тебя доспехи, вот тебе меч, вот тебе вот эти всякие железки, каску. Вот он это все одел, походил. Говорит: не по мне, я такие вещи не ношу. И потом: а почему бы тебе не одеть эти самые железки и не пойти, ты же это предводитель, это, в общем-то, ответственность Саула. Чего же ты как бы мне вот эти железки выдаешь? Нет. Что было в нем такого, что он смог победить Голиафа, что он мог справиться с этим самым львом? Было помазание, потому что Дух Святой был на нем. И я уверен в этом, я нисколько в это не сомневаюсь, что дело было даже не в его меткости. Если бы у него камень вылетел и прилетел в противоположном направлении, ангелы бы взяли этот камень и точно бы в лоб отправили этому Голиафу. Да, а может быть, он действительно туда вылетел, этот камень, мы же не знаем. Мы же не видели траекторию полета этого камня. Просто он бросил. Куда он бросил? Он бросил. А камень точно. И еще с какой силы ангельская кавалерия, как его схватила, эту булыгу, как дала ему в лоб этому, он и рухнул. Камень тут ни при чем. Проща тут ни при чем. Давид тут ни при чем. А что тут при чем? Помазание тут при чем? Потому что ты помазан на это, и Бог хочет, чтобы это помазание было действенным в твоей жизни. Поэтому я много раз говорил на эту тему, что Бог дает нашим служителям, молодым служителям, поймите, мы занимаемся не для нашей славы. Давид это делал для своей славы, что ли, или побеждал? Мы делаем это не для нашей славы. Все, что мы делаем, это не для нас. Мы воспитываем в нашей церкви служителей, которые будут жить благотворя, которые пойдут. Я уверен в этом. Если Бог сейчас открывает нам дорогу, хорошо, у нас будет. А кто будет в этом тренерами? Дядя Дима и тетя Наташа поваром. Кто там будет тренерами в этом? Кто там будет жить благотворя? Кто? Кто будет посвящен этим, который Бог нам даст? Кто эти люди? Ведь это Бог дает вам всем кредит. Это все кредиты, сверхъестественное. Помазание в вашу жизнь, чтобы вы имели достижения. Чтобы вы получили свои спортивные разряды, книжки и так далее. Все это чепуха. Главное это то, к чему вы призваны и для чего вы помазаны. И никакой тренер вас этому не научит. Моя задача учить здесь, то есть доносить до вас Слово Божье, больше ничего. Моя задача открывать то, что Бог хочет от вас в вашей жизни, но профессиональным навыкам. Никто вас не будет учить, и вы не нуждаетесь в том, чтобы вас кто-то учил этому. Потому что сам Бог вас учит этому. Сам Бог. Он говорит вам: делай так, делай так, делай так, делай так, стремись к этому, побеждай в этом и так далее. Бог ведет вас в этом направлении. Если Бог провел меня через эти испытания, через границы и прочее, прочее, если Бог провел меня, Он проведет и вас. Если это будет ваше служение, если вы будете посвящены в это служение. Я себе задавал вопрос: а имею ли я право сказать, что я посвящен этому служению? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я чувствую, что это мое призвание, это то, к чему я призван. И я уверен, что это помазание будет. можешь. Я уверен в том, что я помазан быть здесь служителем и стоять на этой кафедре и проповедовать вам. Я уверен в этом. У меня нет никакого сомнения. И я уверен, что Бог стоит за этим моим служением. Потому что Он помазал меня делать. И у меня есть все для того, чтобы я мог выполнить свою роль здесь. Если вы выходите сюда и вы говорите, я что-то не нахожу в себе сил, или как бы таланты и возможности в этом, это будет неправда против Бога. Бог помазал вас, Он учит вас. Может быть, вы думаете, что вам нужно какой-то семинар где-то пройти, еще чего-то для того, чтобы научиться этому. Неправда. Он говорит, вы не нуждаетесь, чтобы кто-то учил вас. Вы уже научены Духом Святым. Просто идите и делайте то, чему Он вас учит. Все. Если мы будем искать где-то, посмотреть, а кто-то делает так, а вот давайте, может быть, нам это попробовать и так далее. Сколько раз мы пробовали что-то принести к нам сюда из другого, а оно здесь ничего не приживается. У нас приживается только то, чему мы научены сами лично, прожили своей собственной жизнью. Мы научены здесь сами, свои собственные шкуры это почувствовали, и в этом это здесь приживается, и это здесь живет. Это наше конкретное помазание, наши конкретные церкви. У другой церкви, которая есть по соседству, у них есть свое помазание, это их помазание, и этой конкретной церкви. Мы не можем копировать их. Они не лучше и не хуже нас. Точно так же, как заяц не лучше утки, а утка не лучше зайца. Бог раздает Духом Святым и дары. Дары это одно. Дары вы можете использовать, а можете не использовать. Вы знаете это или нет? Но когда вы действуете в помазании, Бог учит вас, как использовать вас все дары, которые у вас есть. Он учит. В моей жизни, вот я раньше думал, вот смотри, сколько у меня есть талантов. Я умею там играть на гитаре, писать там стихи, или литературой заниматься и прочее, прочее. Я хочу сказать, что я все, что есть у меня, все таланты, какие есть, постепенно. Вот люди очень боятся, что они придут и вот вы все такие однообразные, там вот этого нельзя, один из знакомых моих вот художник, он говорил, я же не смогу заниматься живописью, если приду. Кому нужно будет в вашей церкви мои картины? Ну, я хочу художником. Вот как у меня есть талант, так я его буду вот изображать. А если я к вам приду, кому нужны будут мои картины? Я говорю, в принципе, ну я думаю, если ты будешь применять свои таланты, если ты хочешь, Бог помазанием тебе научит. Он дал тебе этот талант, и Он скажет, я научу тебя, как применять его для славы. Все, что заложено в человеке, Богу дорого, потому что Он вложил это в тебя. Если Он дал тебе художественный талант, ты будешь его использовать. Меня просто потрясает, да, насколько сейчас, раньше была живопись и сейчас была, я думаю, иначе как действием Бога это не назовешь. Разве это не для славы Божьей сделано? Сколько заложено в человека, когда он садится, у него белый такой вот планшет, и он начинает с левого края рисовать, как принтер. Снизу доверху один ряд, второй ряд, третий ряд. А когда показывают картину, которую он нарисовал, там лицо женщины, где есть даже мельчайшие подробности ее лица, как будто эта фотография сделана на цифровом фотоаппарате. Как он это видит? Как это может укладываться в голове? Ну, я бы нарисовал эскиз, вот здесь будут глаза, там, когда к этому месту буду подходить, я уже это что-нибудь буду. Нет, он как принтер рисует вот так вот, и все. Причем это делает быстро, быстро. Не годами, веками, а делает быстро. Это все в него заложено. Сколько в нас заложено потенциала. А вы удивляетесь, что, о, подумаешь, первый разряд закрыл. Да ты даже представить себе не можешь, сколько в тебя заложено. Просто представить себе не можешь, сколько там потенциала. Ты можешь быть вот вниз головы научишься лазить на одних ногах, и все будут удивляться. Как это можно? Да возможно, все возможно. Только доверьтесь Богу, дайте Ему возможность научить вас, извлечь из вас то, что в вас заложено для своей славы. В этом есть помазание. В этом есть помазание. И для этого мы предназначены. Из того, что я сказал, кто не верит тому, что я сказал, скажите откровенно. Кто не верит тому, что я сейчас говорю, что в нас есть действующее в нас помазание, которое нас учит, чтобы мы ходили благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом. Это очень важно. Всех обладаемых дьяволом. Здесь я хочу коротко, очень коротко к этому моменту подойти. То есть на самом деле это действие помазания направлено против дьявола и его обладания над людьми. Вы очень легко можете заметить, как дьявол обладает над людьми. Вот вы можете это увидеть в жизни, просто в обществе, которое окружает вас. Как дьявол обладает над людьми. Как он подкидывает мысль, прибавляет к ней обиду, раздражение, чего-то, и все на этой почве, алчность. В общем, масса всего. В конечном итоге люди страдают, семьи рушатся, дети становятся сиротами. Это все есть обладание дьявола. Дьявол правит в этом мире. Он имел наглость и даже самому Иисусу сказать. Он говорит, если ты падший мне поклонишься, то все это отдам тебе. Это все принадлежало ему тогда и принадлежит ему сейчас. Этот мир принадлежит ему. И Евангелие действует на то, чтобы освободить людей от власти дьявола. Освободить людей от власти дьявола. Но я вам могу сказать, для того, чтобы действовать помазание, мы должны освобождаться от власти дьявола. Сами быть свободными от власти дьявола. Мы должны стараться вести жизнь свободную от власти дьявола. А вы знаете, все, что приходит от дьявола, все сладкое. Оно сладкое. Обида. Она сладкая. Вот когда ты обижаешься, это форма утешения. Оно, попробуй от нее избавиться. Вот один мальчик рос и говорит, вот лягу сейчас и умру, а потом вы будете все плакать, что вот такое вы меня не любили и конфеты мне не давали. Вот. А я из-за этого лягу и умру. То есть человек может даже настолько обидеться, что хочет с жизнью расстаться, чтобы всем отомстить. Все, что от дьявола, оно все сладкое. Но сладкое такое... Я вам могу сказать, знаете, вот эта сладость в Израиле не самый лучший шоколад. Давно я уже открыл. В 90-х годах мы раньше всем занимались там, когда у нас было совместное предприятие. И нам привезли сюда на продажу, чтобы здесь мы попробовали это продать. Израильский шоколад. И он у нас здесь лежал долгое время, вот эти образцы. Иногда кто-то приходит там, раз на стол эти образцы положил. Я заметил, израильский шоколад, он весь искусственный. Вот то, что нам привозили. Не настоящий. Берешь, он сладкий, как когда ты его ешь. Но после того, как ты съел, после него кисло во рту. Понимаете? Какая-то такая синтетическая какая-то гадость. Вот пока ты ешь, он сладкий. А потом, когда остается вот это во рту, после вкуса, оно кислое, невкусное. Чем больше его ешь, тем больше от него изжоги. Итак, все, что приходит от дьявола, оно все такое. После вкуса будет неприятно. И самое главное, мы теряем помазание. Нельзя прибавлять к Божьему помазанию чего бы то ни было, что приходит от дьявола. Если вы пытаетесь это сделать, сказать, нет, я хорошо, пусть помазание меня учит, но я еще к этому добавлю чего-то, кого-то, рвение и так далее. Чуждого, кстати говоря. И из этого что-то хорошее получится. Не получится, не получится. Надо стараться держать наш дух, наши мысли, наши чувства чистыми для действия Божьего помазания, чтобы Бог мог действовать в нас, и мы увидим массу чудес в нашей жизни. Слава Богу. Это и для взрослых сегодняшнее послание, и для служителей, и для женщин, и для мужчин, и для детей, для всех, кто присутствует. Господь хочет, чтобы мы двигались в нашем помазании дальше. Слава Богу. Аминь. Молимся.